Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. У нас в гостях Дарья Брагина, специалист по болезням птиц. Волонтер. Дарья спасает хищных птиц. Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему птицы? Как они впервые пришли в вашу жизнь?
У меня немножко нестандартная история, потому что обычно все ветврачи начинают с того, что у них куча животных дома, и они кого-то домой таскают. Я никого никогда не таскала домой, и первая птичка у меня появилась вообще на первом курсе. В детстве я хотела писать книжки, быть журналисткой, но как-то с этим не сложилось, когда я действительно попробовала это делать. Я поняла, что не хочу заниматься этим всю жизнь, хотя мне это нравится. И в какой-то момент я начала заглядываться на птиц, когда я гуляю, и мой отец увлекался перьями птиц, следами зверей и всей вот этой натуралистикой, и, соответственно, привил мне любовь к природе, поэтому в какой-то момент я начала замечать, что природа вокруг очень красивая, а птицы особенно. То есть какой-то рациональной причины в этом нет. Просто к ним легло сердце. И так как мой папа еще и медиком был, это все сложилось вот в эту кучку, что я люблю птиц, и они мне интересны с биологической точки зрения и с медицинской. А еще было бы круто им помогать. И так я решила, что я пойду на ветфак и стану ветврачом, и буду лечить конкретно птиц.
Интересно, вот о родителях вы уже сказали, что папа занимался тоже помощью людям или животным, они какое-то влияние на вас оказали особое?
Да, в основном на меня повлиял именно отец за счет своих интересов. У нас с детства в доме были какие-то интересные артефакты, перья огромные, орлины в том числе, там, ястребины, то есть всякие интересные штуки, которые не у каждого человека в доме лежат. И поэтому это была моя нормальная среда с вот этими интересными вещами, и папа много рассказывал про животных, которые живут у нас в лесах. Поэтому я с детства в этом всем варилась, и это было очень интересно.
Вы были студенткой и уже помогали птицам, или это произошло позже?
Когда я поступила на ветфак, я четко задалась целью, что я буду лечить только птиц. Без вариантов, там ни кошечек, ни собачек, ни лошадок, только птиц. Потому что это отдельная специализация, она требует очень больших усилий. И с ней очень сложно распыляться на все остальные виды специализаций. И когда я в интернете натыкалась на много волонтерских сообществ, я начала пытаться брать себе птиц на выхаживание, но информации по лечению птиц в русском сегменте интернета особо нет, только чьи-то там наработки испытательные. Поэтому до второго курса, пока я не нашла место, чтобы стажироваться, я просто была студентом-волонтером.
В какой момент вы начали фактически самостоятельно помогать, брать какие-то, принимать звонки, реагировать на объявления и самостоятельно заниматься птицами, уже ни от кого не зависит?
Начала я это все где-то в году 15-16, на третьем курсе. Я принимала все виды птиц, которые потенциально мне были интересны, которых я могла вытянуть, имея все свои знания и наставничество со стороны моей наставницы, собственно. И с ее помощью я начала это все делать. И вот к 16-му году, к 17-му точно, я уже практически самостоятельно принимала достаточно много птиц. Прогрессия причем увеличивалась с каждым годом. Сначала это было 20 птиц в год, потом там 40, потом 50, и вот в прошлом году это было 200 птиц.
Вот сейчас самое время, мне кажется, сказать, что у вас на участке в Подмосковье, не в Москве, очень много клеток, куда приезжают птицы, не только найденные в Москве, например, на территории столицы, но еще и, наверное, со всей России. Как так получилось, что ваш участок стал тоже обрастать этими клетками? Как это все существует? Вообще, как это все устроено? Вот ваша поддержка и помощь птицам.
Для начала люди связываются со мной, передают птицу, и мне нужно понять, что с ней не так. То есть недостаточно просто взять птичку и посадить ее в вольер, и кормить ее там, и слать ей воздушные поцелуи. Часто у птиц очень серьезные заболевания приводят к тому, что они попадают в неволю. И эти заболевания не видны со стороны, но невооруженным глазом. Это видно только по анализам, по рентгену, потому что биологически птицы устроены так, что они скрывают все симптомы своих болезней, и часто это выглядит очень странно со стороны, когда люди передают птичку, которая стоит на двух ногах, защищается и ругается всячески на них, им кажется, что она абсолютно здорова.
А по рентгену... Такая активная птица.
Да, то есть активная, здоровая птица, все у нее хорошо, она даже кушает, что вам не нравится. А на рентгене там птица, которая вот завтра уже хочет уйти на радугу. Люди часто этого не понимают, потом не понимают, почему птица умерла, хотя... для меня это очевидно, почему она умерла часто. Поэтому сначала диагностика, рентген, анализы. Часто я для этого езжу к себе на работу в клинику, чтобы все сделать за раз. Потом эти птицы живут у меня в течение всего срока лечения, и я, соответственно, самостоятельно лечу их, каждый день даю им препараты. После курса лечения он может занимать как 2 недели, так месяц, так и 1,5-2, там зависит от состояния, от диагнозов. Птица переселяется в вольеры, которые я поставила буквально позапрошлом году, по-моему.
И у вас там просто весь участок заставлен этими вольерами? Так это выглядит?
Ну, на самом деле...
Для слушателей, вот какая там картинка?
На самом деле на участке просто стоит огромный вольерный комплекс, поэтому кажется, что весь участок занят вольерами. Плюс у нас есть бытовки, сараи для всяких наших вещей, предметов, чтобы ухаживать за вольером, за садом. Поэтому ощущение, что да, конечно, весь участок в вольере. Потому что он на 1/3 занят вольерным комплексом.
Когда птица попадает в вольер, это какой-то последний этап реабилитации. После этого вы обратно ее выпускаете, и она дальше вольна делать, что захочет, жить в городе, как раньше, если она городская, или улететь дальше, может, на природу, подальше от какой-то городской суеты.
Ну, получается, что так. Когда птица оказывается в вольере, это действительно финальный этап. Если она пригодна к выпуску, у нее целые крылья, она здорова, у нее нормально все со психикой, то мы ее выпускаем обратно в ее среду обитания. Ну, зависит от вида, да. Некоторые птицы городские, некоторые между городом и природой, некоторые приходится их увозить поглубже в Подмосковье, чтобы выпустить. Но есть птицы, которые не возвращаются в природу по состоянию здоровья, и они остаются в вольерах до момента, когда я найду им хозяев.
Давайте тогда конкретизируем, каких птиц вы спасаете. Мы уже сказали, что это хищные птицы. И тогда интересно поговорить о том, в городе много хищных птиц, например, в Москве, потому что ощущение все-таки, что у нас точно есть голуби, воробьи, и как бы мы понимаем, что...
Воробьи не факт.
Да, что мы видим, вот кого мы видим, мы можем сказать, что они здесь живут. А какие-то вот хищники, большие хищники, ну мы же их не видим, может их и нет?
Нет, в городе очень много хищных птиц, и особенно в больших городах, потому что в городах очень удобные условия для проживания их жертв, то есть, например, голубей, мелких певчих птиц и крыс, грызунов различных, и даже иногда кошек для некоторых видов особых крупных хищников.
Даже такое случается,
да,
в городе?
Даже такое.
Могут
вот в Питере,
кошку,
да,
утащить?
Да, в Питере был филин, которого выловили из водоканала, по какой-то причине он туда попал, ну, потому что ему было плохо, спойлер. И когда ему делали рентген, у него в желудке, за счет того, что рентген показывает кости, увидели череп кошки. И потом действительно с погадкой вышел череп кошки. Ну, то есть где-то он нашел кошечку.
Невероятно.
Ну, филин весит где-то 2-3 килограмма, да, и, соответственно, ему найти какую-нибудь маленькую кошку вполне себе можно искушать. Такой характерный случай, подтверждение.
Хорошо, давайте продолжим. В Москве, например, какие у нас есть хищные птицы и где они обитают? За пределами парков, может быть, или даже в центре можно встретить?
У нас очень много хищников водится в Москве и в других городах. Они их не избегают, опять же, по причине наличия кормовой базы. У нас есть как минимум 2 вида ястребов. Это ястреб-тетеревятник большой и ястреб-перепелятник малый. Тетеревятник, соответственно, кушает птичек побольше, перепелятник кушает птичек поменьше. И они в целом орнитофаги, то есть кушают именно птиц, поэтому их у нас в городах очень много. Они держатся, конечно, ближе к паркам, потому что там они в сезон размножения, собственно, плодятся на деревьях. И потому что там же плодятся их жертвы, поэтому получается такая достаточно гармоничная экосистема у нас практически в каждом парке, в каждом дворе, потому что во дворе живут голуби, живут воробьи, и там же рядом с ними живут ястреба, чтобы сокращать им популяцию и кормить птенцов собственных.
Какие необычные хищники, неочевидные, есть в Москве, и, может быть, даже их можно встретить в определенных местах?
Из необычных хищников у нас есть сапсаны, это Красная книга России.
Ничего
они
себе.
Гнездятся у нас на высотках на МГУ как минимум, по-моему, где-то на высотках. Всякие вот высокие старые здания для них идеальны. Они могут там устроить гнездо, потому что там получается имитация скалы отвесной, под которой они могут разложиться, собственно, с детьми, да. И там же для них тоже много еды в виде голубей, потому что они тоже предпочитают бить птицу прямо в полете за счет своей скорости. Поэтому как минимум 3 пары гнездящиеся у нас зафиксировано в течение нескольких лет в Москве, в центре Москвы.
Вам такие уникальные городские хищные птицы попадались для спасения?
Да, они ко мне попадали. Так как это Красная книга, то все эти случаи фиксируются через Министерство природы, и дальнейшая судьба птицы тоже отслеживается государством, потому что это официальная российская Красная книга.
Вообще любопытно, что такие птицы живут где-то на верхних башнях высоток знаменитых, и, может быть, даже их можно и обратить на них внимание, если, конечно, знать, что это за птица. Как к вам они попадали? При каких каких обстоятельствах?
К сожалению, обстоятельства, при которых ко мне попадают птицы, они практически всегда грустные, но здесь важно понять, что все эти птицы были найдены в черте города чаще всего. Конечно, их находят и у трасс, и в лесах, это все тоже случается, но практически 80% обращений – это из обычных скверов Москвы, Подмосковья, то есть, ну, прямо посреди городской части, в том числе и сапсанов. Очень часто птицы из городской среды попадают к нам с огнестрельными ранениями, в том числе и хищники. То есть, скорее всего, люди просто не знают, в кого они стреляют, они развлекаются, и таким образом их находят уже другие сердобольные. И часто, когда ко мне попадает, например, хищник с переломом, то есть и истреба, и соколы, которые у нас живут, на рентгене обнаруживается либо, собственно, сама пуля, да, сам снаряд, либо характерные травмы, которые показывают, что это все-таки огнестрельное ранение. И это случается достаточно часто, это не уникальный случай, то есть, наверное, половина из калеченных птиц, они с огнестрелом.
А еще какие есть угрозы для птиц в городе? Огнестрельные ранения, мы поняли, то есть люди стреляют, фактически развлекаются незаконно,
конечно,
применяют это оружие. Может быть, есть какой-то список угроз, каких-то ранений, болезней, возможно, с которыми к вам попадают птицы?
В плане болезней здесь нет никакой угрозы ни для людей, ни для птиц. Это проблема внутри популяции, и хищники достаточно хорошо защищены от болезней своих жертв. Но есть такие моменты, как, например, дезертизация грызунов, когда их травят в подвалах, и ослабленные особи, вот эти вот пьяненькие крыски, мышки, они выходят на улицу, чтобы там, собственно, почить. И их в таком состоянии ловят хищники, кушают их и травятся той отравой, которой отравились грызуны. Их вытянуть после такого достаточно сложно, и чаще всего, прям вот 90% это кончается летальным случаем для птицы.
То есть люди на улице могут найти большую птицу, понимают, что ей плохо, находят вас, и вы уже ставите ей этот диагноз. И...
Да. То есть
спасти практически невозможно.
Да, буквально, когда люди идут гуляют по парку, они могут найти ястреба. Это абсолютно обычная история для тех, кто привозит мне птиц.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Дарья, не прозвучало, но все-таки давайте сейчас к этому вернемся. Очень важный, мне кажется, вопрос может возникнуть у слушателей. А вот зачем спасать птиц в городе? И есть ли, например, угроза исчезновения для хищных птиц? И если они исчезнут, тогда чем это грозит, например, городской нашей среде и нашей жизни в городе?
Самая важная угроза для существования птиц в городе, любых, как хищников, так и не хищников, это разрушение их среды. То есть отсутствие мест для гнездования, отсутствие мест для кормления, отсутствие мест для того, чтобы прятаться друг от друга в том числе. Спасение конкретных особей – это скорее акт гуманизма, попытка привлечь внимание общественности к этой проблеме, что, во-первых, вокруг нас птицы, во-вторых, они живые, в-третьих, они страдают от наших действий, от неправильного градостроительства, от неправильного отношения к экологии, от неправильного отношения к тем же грызунам, к подвальным помещениям, к тому, как устроены помойки. То есть люди живут и думают, что они в городе живут одни, хотя вокруг них кипит жизнь, и она зависит от них.
Ну, кстати, я сейчас вас слушаю, и мы когда говорили о разных птицах в городе, я знаю, что в Москве даже чайки какие-то речные,
особенно
какие-то
чайки,
вот, залетали. Вот они как раз любительницы там помойку растянуть, поковыряться. К вам чайки тоже попадали?
Чайки,
ну, странно,
тоже,
вроде
конечно.
Как для Москвы вот эти вот, они оказываются такие активные.
Ну, конечно,
жители.
Чайки, они, по сути, как вороны, просто морские. Просто у них в рационе больше рыбы, они держатся ближе к водоемам. А так их поведенческие мотивы такие же, как у ворон. Найти помойку, найти у кого чего-нибудь стащить, найти чужого птенца, найти крыску, найти мышку. То есть все подряд они чистят город от мусора и не от мусора тоже.
Вы всех подряд птиц можете принять. Я понимаю, что это нереально, и вопрос подвохом на самом деле. Как определить, кому будете помогать, а кому все-таки нет? Потому что волонтерская деятельность, она такая.
Она очень жестока волонтерам в основном.
Тоже имеет ограничения какие-то.
В основном я помогаю хищным птицам, а если конкретизировать, то соколиным. Мелким соколам, которые у нас живут в большом количестве тоже на территории городов и сел, то есть практически везде они находят себе место. Это в основном обыкновенная пустельга, чеглок, копчик, вот эти вот все маленькие товарищи. Истребиным птицам я тоже оказываю помощь, но здесь уже зависит от ситуации, потому что в содержании и в лечении они имеют немножко иную специфику, и сил на них уходит гораздо больше, особенно если это крупный ястреб. Чаще всего люди выходят на реабилитационный центр, наш московский воронье гнездо. И если это не их профиль, то есть хищные птицы как раз, которыми я занимаюсь в основном, то они перенаправляют на меня.
Бывало такое, что вы вот отказывались от какой-то помощи просто потому, что не было времени, и ваши вольеры на участке были заполнены?
Такие ситуации были, потому что, несмотря на то, что я сама докторка, я лечу птиц самостоятельно, не всегда хватает денег на то, чтобы сдать анализы в лабораторию, не всегда хватает денег, чтобы закупить корма на 100 голов, да, если их совсем много. Поэтому иногда я отказываю в помощи, когда понимаю, что я либо не тяну по деньгам, либо не тяну по времени, потому что в самые горячие точки нашего сезона, летнего в основном, птиц на стационаре может быть от 10 до 30. И физически грамотно и качественно уделить время каждой этой птице, когда их очень много, это невозможно. Соответственно, в ущерб качеству никто не хочет ничего делать, я в том числе. Поэтому иногда я отказываюсь брать птицу или пересылаю их на других людей, или предлагаю людям самостоятельно заняться реабилитацией, консультирую под моим руководством, если они действительно хотят ей помочь.
Я больше чем уверен, что у вас в запасе огромное количество историй, связанных с птицами, и мы об этом не упоминали, но я знаю, что вы и в квартире многих птиц лечите, дома привозите. Например, как соседи реагируют? Какие самые ходовые у вас истории про ваши взаимоотношения со спасенными птицами?
Я только недавно переехала в квартиру. До этого я жила на том же участке, поэтому соседям было все равно, потому что мы располагались друг от друга далеко. Но было пара-тройка птичек маленьких, в смысле детей еще. Они еще были глупенькие, они много кричали и много дурили. И соседи выходили спросить только, все ли с ними хорошо. То есть их не смущало, что они кричат, и мне это не мешало. И они переживали, что, может быть, они кричат, потому что им больно, страшно, или они голодают. Хотя они кричат просто потому, что они дурачки. А сейчас, когда я живу в квартире, крики скорее вызывают тоже любопытство, нежели раздражение за счет хорошей звукоизоляции в моих квартирах.
Сколько там сейчас у вас питомцев в квартире?
Сейчас, не считая только моих животных, те, которые волонтерские, где-то 2-3 птицы на данный момент. Но я отчаянно отбиваюсь сейчас от тех,
которые могут к вам поступить.
Да, да, то есть я сейчас поставила более жесткие условия приема, чтобы больше было вложение в качество, а не в количество.
А у вас свои собственные птицы тоже наверняка есть?
У меня есть только одна своя птица. Горлица смеющаяся, вообще не профильная птица.
Ух ты, расскажите о ней, как она к вам попала? У меня вообще два направления мысли. Первый сапожник без сапог. То есть я думаю, сейчас вот задам этот вопрос, вы скажете, нет у меня птицы дома. Или я подумал, может, у вас своих 5-6, то есть какое-то большое количество.
На самом деле я не стремилась заводить себе птицу, как раз потому, что я понимаю, что в неволе им не очень хорошо. Во-вторых, это огромный ресурс содержать птицу по-настоящему хорошо. Плохо я содержать ее не могу. А, соответственно, если у меня нет сил содержать ее хорошо, то я не буду ее содержать.
Ресурс, финансовый ресурс? Или нужно тратить на нее много времени, заботы, с ней возиться, уделять ей внимание, опять же таки?
И то, и другое. Во-первых, обследование стоит дорого. Во-вторых, лекарства стоят дорого. В-третьих, корма большинства птиц, нормальные корма, не просто из магазина, пакетик там, они тоже стоят дорого, их нужно знать, где брать. Плюс, да, внимание птица чаще всего требует много, потому что здоровая птица – это летающая птица. Маленькая птица должна летать по всему дому, ну, в идеале, чтобы налетать свои километры, естественные для своего вида биологического. Крупную птицу нужно учить летать в полях, в залах, да, то есть в каких-то больших пространствах, и это огромный ресурс человеческий и временной, и денежный, например, если вы снимаете какой-то зал, чтобы птицу научить не улетать. По сути, как с собакой, только это не происходит автоматически, потому что птица не понимает, зачем вокруг вас крутиться, когда она может улететь на 10 километров, там посидеть и, может быть, вернуться, может быть. То есть по-хорошему, чтобы хорошо содержать птицу, нужно жить с ней, как практически с компаньоном, с партнером.
Но несмотря на все это, зная, как это сложно, вы одну птицу себе оставили.
Да, я позволила себе одну горлицу.
Как она к вам попала? Почему именно эта горлица? И как давно она у вас?
Мне давно нравились конкретно смеющиеся горлицы. Это как сизый голубь, но
они
маленький.
Они прям смеются как-то. Они смеются, у них какой-то характерный такой звук издают.
Когда
да?
они друг с другом флиртуют, они начинают смеяться. То есть это буквально как детский смех такой. получается. Ну, еще, конечно, они гуркают, какие-то там звуки смешные, пищащие издают, больше звучит, как пищалка такая собачья, мячик какой-нибудь. А они меньше сизых голубей где-то в два раза, то есть это такие небольшие птички, 100-150 грамм. И они чаще такие немножко глупенькие, человекоориентированные, и на самом деле достаточно простые в кормлении. То есть я, по сути, она питается плюс-минус, как я, без консервантов, мяса и большее количество круп, то есть зелень, там ягоды всякие. И еще плюс в том, что она, как и все голуби, больше пешеход, она любит где-то ходить, что-то искать, поэтому ей достаточно моей комнаты, по которой она летает. То есть она занимает всю комнату, иногда сидит в клетке, если я не могу за ней следить. И в целом ей хватает моего внимания. А появилась она абсолютно случайно. У коллеги по реабилитации развелись эти горлицы. Случайно тоже. И вот эта одна горлечка, ее все забили, загнобили, и она захотела найти ей руки.
Были истории, когда, например, вы отпустили птицу, а она к вам вернулась? Или это какая-то утопия, скорее, и такого не бывает?
Это утопия, но в том формате, в каком рассказывают люди, которые в этом не разбираются. У нас есть даже с коллегами шутка, что отпустили птичку, вернулась и детей привела. Это, естественно, шутка, потому что птица улетает, и ей на вас в целом все равно, если она не импринт, если она дикая птица с нормальной социализацией. У меня было такое, что когда я выпускала соколов рядом с участком в полях, то есть там между участком с вольером и полями где-то километр полтора, может, даже чуть больше. Для сокола, в принципе, это расстояние, оно очень короткое, то есть 5 минут, и оно уже здесь. И когда соколы, оставшиеся в вольере, кричали, к ним прилетали покричать те, кого я выпустила буквально пару дней назад, потому что при выпуске я кольцую птиц, чтобы их можно было определить. И ко мне прилетали вот эти окольцованные, собственно, посмотреть, от чего они кричат. Может быть, мне там тоже надо что-то. Да, они, по сути, возвращались, но возвращались к сородичам. Когда я выпускала мягким методом, прямо из вольера с участка, это был рисковый эксперимент, возвращались на точку прикорма вот эти вот юные сокола, но тоже не ко мне, а потому что здесь потенциально можно найти халявную еду. То есть еда, первые дни еда, я им оставляла, да, чтобы они как бы имели какую-то поддержку на случай неудачной охоты или там плохой погоды.
Дарья, давайте мы вас попросим, может быть, несколько рекомендаций, как действовать в городе людям, которые нашли птицу, понимают, что ей нужна помощь и что нужно куда-то обращаться.
Для начала мы делаем фото птицы на месте. Если она особенно не убегает и лежит, то сфотографировать и по возможности сразу выйти на специалистов и скинуть им вот фото, как она выглядит. Потому что бывает, что у птиц сломаны ребра или какие-то серьезные травмы, там разрывы внутренних органов, и как-то ее пугать, толкать, неумело брать, это будет лишним. И вам дадут инструкции, как это правильно сделать. Если птица бегает, если она более-менее такая бодренькая, хотя, как мы помним, это не показатель, то ее нужно поймать, ловить желательно какой-нибудь тканью, можно курткой чаще всего или плащом, да, чем-то таким. Накидываем сверху на птичку, чтобы она не видела, куда бежать, и фиксируем за крылья с ногами вместе. Заматываем в такой кулек, делаем шурму, и наша следующая задача — это найти коробку, в которую мы птичку посадим. Обязательно коробка, не переноска, ни в коем случае не клетка, ни для одной птицы. Это не подойдет. Они будут биться, нервничать и травмировать себя, и это будет очень высокий уровень стресса. Если какие-то там заболевания, которые могут задевать сердечно-сосудистую систему, то птица может действительно умереть просто от страха. Хотя чаще всего они просто травмируются. То есть вы сажаете птичку в коробку, коробку обязательно закрываете, делаете маленькие дырочки по периферии, небольшие, маленькие обязательно, потому что многие любят грызть с нервов коробку и прогрызают себе дырку на волю там за минут 5 вполне при должном усердии. Коробку обязательно закрываем. Были много случаев, когда люди привозили птицу в открытой коробке сверху, чтобы она дышала, чтобы на нее смотреть. И от какого-то резкого движения, например, при передаче из рук в руки, птица такая: «Ох, боже!» и улетала прямо на наших глазах. Зачем люди приезжали, чтобы она улетела в таком состоянии, естественно, нездоровом, и умерла где-то там? Это не очень, конечно, понятно. Поэтому обязательно закрытая коробка с маленькими дырочками, и не тревожить птицу, и сделать фото, чтобы мы могли определить, что это за животное, и как ему помочь, и кому его послать, если вдруг мы не можем сами.
А я хочу добавить, что у вас есть страница в социальных сетях, и можно там вас найти и почитать тоже дополнительно, может, какую-то информацию, и через эту страницу обращаться, если кто-то нашел птицу в городе, в парке, особенно если это хищная птица. Спасибо вам, что вы пришли, рассказали эту историю, что помогаете и поддерживаете в данном случае птиц в городе.
Я всегда рада. Спасибо, что дали возможность рассказать.
А я напоминаю, у нас в гостях была Дарья Брагина, специалист по болезням птиц, волонтер. Дарья спасает хищных птиц. А мы встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока.